за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Дзмітэр Лукашук, а сёння нашым гостем будзе чалавек канкрэтны. Як ён сказаў, я інжынер, я вот вам па-інжынерску ўсё тут сканструюю і смадэлюю ўсе неабходныя ідэі. Такім чынам, інжынер, праграм программист, стваральнік платформы «Голас», платформы «Е-здароўе» і шэрагу іншых вельмі важных, цікавых, актуальных платформаў Павел Лібер. Добрый день, спадар Павел.
Добрый день.
Так, нічога, што я вас сур'ёзнага такого чалавека, а фактычна напоўжартоўна пачаў прадстаўляць.
Да вот, наоборот, слишком сур'ёзна, я даже обернулся, чтобы посмотреть, нет ли за мной кого.
Где этот человек, сказал Павел, про которого столько всего наговорили. Так вот, сапраўды, вось ён гэты чалавек. Но я не жартаваў, калі сказаў пра тое, што вось спадар Павел, калі мы з ім дамаўляліся на запіс гэтай праграмы, казаў, ну я ж вот інжынер, а вот, можа быць, нацыянальную ідэю павінны шукаць, фармуляваць там філосафы, мысляры, палітыкі ў горшым выпадку. Але для нас сапраўды вельмі цікава меркаванне кожнага чалавека, тым больш, што, ну вы ж беларус, вы сябе ўсё ж такі з Беларусію неяк так асацыюеце, я так думаю, што сваю будучыню таксама бачыце разам з будучыняй Беларусі. А раз так, то і для вас гэтае пытанне павінна быць важнае. Але давайте сапраўды пачнем, можа быць, тады з самых азоў. Мне вот цікава вельмі, калі мы, ну, фактычна, можа быць, сапраўды ўпершыню з інжынерам сутыкнуліся ў такой размове, давайте сам пачатку. Вот ваше меркаванне як інжынера, праграміста. А беларусы склаліся як нацыя? Давайте вот з гэтага пачнем, з самага важнага пытання першапачатковага.
Давайте. Моё мнение, што ещё нет. Я считаю, что этот мы всё ещё находимся в процессе становления как нации. Безусловно, беларусы ассоциируют себя с Беларусью, понимают своё гражданство, но проблема в том, что вот это воздействие на Беларусь со стороны других стран, вот это активная русификация Беларуси, активное насаждение идеологии о том, что все-таки как бы белорусы – это либо неправильные русские, либо неправильные поляки, либо еще что-то, оно до сих пор сидит в умах многих людей. Именно поэтому я считаю, что с точки зрения там, территориального признака и там, каких-то там базовых гражданских вещей мы, безусловно, там, понимаем, что мы белорусы. С точки зрения с точки зрения ощущения себя как нации и ощущения каких-то своих ключевых дифференциаторов от остальных наций, я думаю, здесь у нас еще просто непаханное поле работы.
Таким чином, как казали уже неодноразово певные наши гости, белорусы такая спозненная нация. А может быть, навод, и коли мы зараз и кажем, что и нация як до конца не сформовалась, то вогуле как бы такое спозненное вогуле.
Может быть, но я думаю, что все-таки тут мы можем говорить о том, что там нация формируется, и вот это соотнесение себя с этой нацией у людей есть, но дальше мы уже понимаем, что дальше у каждого человека там свои различные травмы.
Ведаете, вот аккурат у гэты период, калі вот мы записываем программу с вами, так зразумела, что программа будзе у запису, выйдя она там праз пару тыдняў пасля вот дня моманта нашага запісу, вот, но я про тое, что аккурат у гэты период я працую над в другой книгой про белорусскую национальную идею. Вот она зараз у канчатковым фактично выгляде, амаль готовая. Праз пару дзён пойдзе уже у друкарню. Але я до чего? Пераглядаючы наши вось папярэднія размовы, записанные я пасля 9 жніўня 20 года и вось до гэтага периода, я наткнулся на одну размову и прыгадаў яе зараз редагуючы текст с Андреем Лянкевичем, фотографом, які таксама кажа про тое, што беларусы толькі зараз фармуюцца як нацыя і адпаведна, калі тыя вось нацыі еўрапейскія іншыя фармаваліся там 200, 300, 500, 600 гадоў, то яны фармаваліся ну паводле адных вось там, скажам так, стандартаў ці прыкметаў. А зараз іншыя часы. І для нас вот гэтыя старадаўнія перажыткі мінулага фармавання нацыі, яны не актуальны. Мы фармуемся па іншых прыкметах. І тады і для нас вот ранейшыя вот гэты асноўныя базавыя умовы фармавання нацыі, як да прыкладу мова, гісторыя, культура, яны как бы не актуальны. Падбяром гэтае слова. Вы згодныя з такім?
Наверное, не совсем. То есть я думаю, что безусловно, из-за того, что мы живем в современном мире, у нас есть достаточно большое количество других инструментов, там, заменяющих какие-то там инструменты раньше, типа территориального признака и так далее. Вообще же, я не помню, по-моему, Смит, английский социолог, он говорил, что большинство наций сформировано именно вот в доиндустриальную эпоху, а все, что формировалось позже, оно уже формировалось немножко по другим принципам. Но при этом, например, тот же язык, это, безусловно, один из ключевых факторов формирования нации, я считаю. Вот мне самому стыдно, что я не могу свободно разговаривать на белорусском языке. Я учусь, и, безусловно, в один прекрасный день я смогу это делать, но исторически как бы у меня в моем окружении все всегда разговаривали на русском языке. И опять же, как с точки зрения вот этой идентификации себя какой-то нации, я считаю, язык является как раз-таки одним из ключевых факторов вот этой самой идентификации. Но при этом, например, территориальный признак, он начинает играть меньшую роль, потому что мы понимаем, что огромное количество других наций сегодня разбросаны по всему миру, что не мешает им там чувствовать себя нацией. Точно так же должны белорусы, которые вынуждены сейчас, к сожалению, выезжают из страны, искать способы о том, как сохранять свой коннект друг к другу, как сохранять свою культуру, как сохранять свой язык, как не забывать о том, что они белорусы, где бы они ни находились.
Тым не менш, вот глядзіце, тады атрымліваецца цікавая сітуацыя. Ну вот в дадзены момант нацыя фармуецца. Як вы сказалі самі, адзін з галоўных ідэнтыфікатараў і умоваў фармавання нацыі мова. Беларуская мова, калі браць ўсё ж такі мову, так бы мовіць, нацыю нацыянальную як маркер, ну яна для большасці насельніцтва, нягледзячы на тое, што яны адзначылі падчас перапіса, што іх там родная мова беларуская, але яны ёй не карыстаюцца. Ну не мова, ну як правільна вы сказалі, ну так склалася. Так вот, нацыя фармуецца, а мовы галоўнага аднаго з галоўных ідэнтыфікатараў няма. І як ідзе фармаванне?
Ну, смотрите, мы же с самого начала начали говорить о том, что там нация сейчас формируется, да, и мы понимаем, что какие-то вещи мы будем проходить прямо по ходу этого формирования. Мы понимаем, что языка в повседневном обращении сегодня нет, потому что и наше государство, и соседские государства активно вели политику, направленную на то, чтобы этого языка там в обиходе у людей не было. И там сегодня, например, многие вспоминают и упоминают, что там референдум, в котором русский язык ввели там вторым языком, он как бы был нелегитимным, его вообще не должно было быть. То есть мы и действительно мы находимся в той точке истории, в которой у нас есть какое-то наследие, и сейчас бесполезно на самом деле его обсуждать. То есть мы понимаем, что вот в данной точке истории нам надо думать о том, как строить будущее, а не о том, как бы, почему мы находимся здесь и сейчас. Конечно же, язык нужно возрождать. И мне в этом плане нравится, вот как это происходило в Украине, да, потому что я достаточно часто ездил в Украину и продолжаю ездить, и до событий 2014 года, там, например, Киев был целиком и полностью русскоговорящий. Но при этом после 2014 года и после их такого, я бы сказал, мягкого ввода языка в обиход, то есть они не заставили всех говорить по-украински, потому что иначе бы они скорее отвернули людей от языка. Но они при этом как бы обязали как минимум там сайты, например, быть двуязычными и прочее, прочее. И таким образом люди стали видеть свой язык чаще, они стали слышать его чаще, они стали сами пробовать на нем говорить. И я помню вот 15-16 годы, когда у меня в социальных сетях там все среди украинских друзей все было завалено спорами, как правильно говорить те или иные слова. Но при этом они медленно делали эти шаги, они учились. И сейчас огромное количество моих знакомых в Украине, которые раньше говорили по-русски, сейчас говорят только украински. И это был их осознанный выбор не потому, что им сказали «говори на украинском», а потому что были созданы такие условия, при которых украинский язык действительно стал востребованным, действительно стал любимым. Очень хочется, чтобы это произошло и в Беларуси, потому что сегодня я вижу, что вокруг языка скорее происходит раскол общества в каких-то моментах, чем единение.
Спадар Павел, я хочу еще один момент вот с вашей допомогой высветлить. Калі мы все ж таки мы вот зараз берем за ну, погляд, что нация формуется в процессе формования, зараз вот она находится, то все ж таки, ти можно знайсти некую такую кропку, вот калі гэты момент, скажем так, процесс формования почался. Гэта умовно кажучи, ну, не ведь, давайте возьмем там не вельми далекие часы. Там 1918 год створення БНР, і з таго часу ось павольна там па паўміліметра за 5 гадоў нацыя фармуецца. Ці фармаванне нацыі пачалося, скажам, з 94 года, калі краіна здабыла незалежнасць. Яшчэ раз, ці, скажам, як некаторыя нас госці перакананы, што от працэс фармавання, от штурш нация громадянская супольность Беларуси почала формоваться у нацию с 2020 года. Вы до какой версии схиляетесь больше?
Ну, если уж мы так смотрим в историю, то я считаю, что это начало происходить действительно давно. Но возьмем БНР, хотя, мне кажется, еще это происходило и раньше. Да? То есть я думаю, что это же волнообразный процесс. Да? То есть происходит какой-то элемент возрождения, потом этот элемент возрождения подавляется. Снова происходит элемент возрождения, снова этот элемент возрождения подавляется. И как раз-таки наша сложность сейчас, ну, то есть я считаю, что 2020 год это стал как раз-таки годом, началом новой волны вот этого возрождения своей осознанности как нация, осознанности того, что, кто такие белорусы, как бы, как они взаимодействуют с государством и так далее и тому подобное. И сейчас эта волна пока еще не подавлена. И я очень надеюсь, что она не будет подавлена и что она скорее все-таки разовьется во что-то большее, ну, иначе мы снова как бы получим ситуацию, которую будут обсуждать там наши потомки лет через 20-30, о том, белорусы нации или нет.
А чему? Вот чему менавіта 20-й год? Вот потлумашьте мне, чему не 19-й, там, не 10-й, не 25-й, чему вот 20-й год? Что здарылося у 20-м годе, чему вот у белорусской громадянской супольности докладней у пэўнай частки, калі все ж таки сыходзіць з таго, што в 20-м годзе адбывалася, ну, хутчэй так, буржуазная рэвалюцыя, ось клас буржуазны, айцішнікі, там, ну, і іншыя людзі з такім сярэднім дастаткам, вырашылі, што вот ім трэба нешта мяняць, нешта пачынаць фармаваць, нешта вот некія там самаідэнтыфікацыю вызначаць. Навошта? Чаму менавіта 20-ты? Вот можаце вот патлумачыць вы? Скажыце, вот, вот я ведаю, што ну, все ж там тыя ж самыя айцішнікі, інжынеры, там не глупыя людзі. Яны ведалі выдатна, што адбываецца ў краіне, што з сябе ўяўляе беларускі рэжым, што з сябе ўяўляе Лукашэнка. Але была такая пазіцыя. Вот мы живем у сваім некім такім вот пухеры. Дзяржава у сваім, мы не перасекаемся, адзін аднаго асабліва там не турбуе, не перашкаджае, кожны жыве сваім жыццём. Чаму ў 20-м годзе вот яны вот так вот сутыкнуліся і лопнулі гэтыя два да гэтага часу несумяшчальныя пухеры?
Ну, я себе объясняю это тем, что вот как раз пришло осознание того, что людей, которые там против существующего режима и за какую-то позицию, назовем это народа, назовем это так, их все-таки большинство. То есть, ну, как минимум в моем окружении, как правило, никто особо про политику не думал, и абсолютное большинство принимало такую негласную сделку о том, что, ну да, нам не нравится Лукашенко, но большинство страны за него голосует, как бы какое-то очень маленькое количество выходит там против него, там пара процентов. Ну, наверное, это вот наша такая сделка с государством, что мы вот в нем живем, потому что большинство людей принимает то государство, которое у нас есть. А 20-й год, он как раз очень явно показал, что людей, которые не принимают это государство, их все-таки большинство. И дальше люди стали искать, что их объединяет и что, по сути, сплочает, что их, скажем так, дифференцирует от того режима, который у нас есть. Да? И вот это вот как бы эмпатия, доброта, единение, язык и прочее, вот это все стали такими индикаторами свой-чужой, вокруг которого народ стал объединяться, понимая, что на самом-то деле их не объединяет сегодня государство. Если их не объединяет сегодня государство, то они должны объединяться вокруг, условно говоря, там, своей нации, потому что сегодня, ну не сегодня, а в 2020 году скорее было там, государство против белорусской нации. Это было очень явное противостояние, когда очень легко было идентифицировать, кто с тобой, а кто не с тобой.
Вы для себе вызначили, а вот якая вот отбывает, муры рухнули, вот мы починаем будовать новую Беларусь. Вы для себя вызначили, якой она будет у плане политической системы? Якой бы вот Беларусь вашей мары у политической системы ее? То есть президентская краина, парламентская, анархия.
Я бы, безусловно, не хотел видеть Беларусь президентской страной, я бы очень хотел видеть Беларусь парламентской страной. И многие политологи говорят, что для нашего региона парламентская как бы страна лучше. Я исхожу из другого принципа, что вот этот подход как бы батюшки-царя, мне кажется, он все равно любого человека, который окажется на этом посту, просто все равно будет склонять к тому, чтобы этим царем становиться. Поэтому я за парламентскую республику, я за большую автоматизацию процессов за счет существующих цифровых систем, потому что мне кажется, что система управления в Беларуси абсолютно устарела, и система принятия решений, особенно на производствах, в экономике, тоже устарела. Там практически не используются современные технологии, которые сегодня могли бы подсказывать людям на основе там, анализа данных, на основе мировых практик, какие решения можно там более эффективно принимать. И я бы, безусловно, существенно уменьшил наш госаппарат и количество силовых структур, потому что у нас оно непропорционально большое, если сравнить с любыми другими странами практически. Ну, вот это, наверное, какие-то ключевые изменения, которые я бы видел.
Хотя вот все ж таки кажуть про то, что вот, ну, глобализация, что хутка су светом, нашим светом почнуть кировать корпорации. Корпорация Беларусь. Вот вы бачите такую?
Вот, как ни странно, да. Ну, я считаю, что, в принципе, лет через 15-20 мы будем жить в мире, в котором государство будет играть либо очень небольшую роль, либо очень большую роль, как бы, потому что сегодня там, цифровые технологии, они позволяют людям общаться друг с другом, взаимодействовать друг с другом абсолютно в любой точке мира. И белорус белорусу может оказать услугу, помочь, поддержать, посоветовать, совершенно неважно, как бы, где они оба сейчас находятся. А сейчас это как раз-таки происходит очень активно не на территории Беларуси. Поэтому я думаю, что даже не обязательно корпорации, я думаю, что в принципе цифровые системы будут нивелировать вот эту зону взаимодействия государства и человек, и какие-то государства с этим как бы будут мириться, будут это принимать и будут это поддерживать, и наоборот будут с этим жить. Какие-то государства, наоборот, постараются взять тотальный контроль над этим процессом и, наоборот, как бы замыкать всех под себя, считая, что люди им принадлежат, и только государство должно управлять этими людьми. Но во втором случае очень легко привести в пример Китай или Россию. Я уверен, что эти страны пойдут именно по этому пути.
Як вы думаете, а вот зараз такая ситуация, поводле ваших подликов, 200-250 тысяч белорусов были вымушены съехать с краины. Может, это правильная цифра? Мне чомусь-то подается, что может быть...
Я брал у Белсата. Они делали достаточно хорошую статью, описывающую из разных источников то, как уезжали люди. И там, например, Польша, она там заявила о том, что они выдали 150 тысяч виз. Ну, то есть понятно, что как бы там есть еще Украина, Литва, другие страны, но в целом в сумме, вот посчитав все, получалось где-то 200-250.
Ну, не буду спрачаться, хотя мне чомусь подается, что больше, потому что есть разные абсолютно выпадки. Там, скажем, человек отрымал, я не ведаю, там, 5-годовую шенгенскую визу там, 3 года тому, и зараз по этой визе выехал. Вот трапила я на в этой пиролик, тине. Ти, скажем, отрымал, ну, некий... Ладно, не про это, в принципе, размова. Размова про то, что такая великая колькость людей активных выехала. Причем активных во ўсіх сэнсах. Можа быть, чалавек абсалютна там просты, ну як кажуць, без унічыжэння, там рабацяга, але ў яго актыўная грамадзянская пазіцыя, якую ён праявіў. Ён павінен быў выехаць таксама. Ёсць чалавек актыўны ва ўсіх сэнсах, каторы і так, ну вот як вы, айцішнік, каторы і тут нешта актыўна рабіў і пазіцыю мае актыўную. Ну, карацей кажучы, вот такія людзі, якія не прывыклі сядзець сложа рукі, якія і робяць шмат, і думаюць шмат, і пазіцыя ў свая ёсць. Вот яны выехалі. Зараз яны за мяжой. Колькі яны будуць за мяжой, невядома. Год, спадзяюся, меней, можа быць болей, не дай Бог, канешне, але гэты час яны будуць па-ранейшаму развівацца, па-ранейшаму там нейкія там падарожнічаць, ездзіць з краіны ў краіну, свет адкрыты. І гэтак далей, то есть не будуць спыняцца ў сваім дзейнасці, ў сваёй развіцці. Той же самы час, што маем Беларусь, да, там таксама застаюцца актыўныя людзі, але яны вымушаныя пад гэтымі рэпрэсіямі дзесьці хавацца. Вот ўсё гэта не праяўляць, ці праяўляць так, каб гэта не было незаўважна. Гэты каток рэпрэсій катаецца. І потым вось две гэтыя Беларусі ў пэўны момант сустракаюцца пасля перамогі. Вот гэтая актыўная і гэтая укатаная. Дзесьці да канца, дзесьці не да канца. Вот вам не бачыцца, што гэтыя две Беларусі стануць вот так і будуць глядзець адна на адну, не разумеючы адна адну, ці там, а ты хто такі?
Я думаю, что если мы ничего не будем делать и позволим этой ситуации случиться, то, безусловно, эта ситуация случится. Как она может не случиться, это при все-таки достаточном сохранении общения между вот этими двумя белорусами, как вы их назвали, да, внешние и внутренние, назовем это так. И здесь как раз-таки на помощь в том числе могут прийти цифровые продукты, потому что мы понимаем, что сегодня для цифровых продуктов границ не существует, что люди могут общаться в цифровом пространстве, поддерживать друг друга в цифровом пространстве, делиться опытом в цифровом пространстве. То есть возьмем платформу «Ездоровье», да, то есть у нас есть там врач, который белорус из США оказывает медицинскую консультацию по сути белорусу, который находится в Беларуси. То есть они спокойно общаются друг с другом, и как бы ему врач там объясняет, при каких, условно говоря, там заболеваниях можно делать прививку от коронавируса, при каких нет, то, что этому белорусу там не объяснил врач в его поликлинике. То есть и мы понимаем, что подобных платформ, систем и других продуктов, как бы направленных на то, чтобы вот эта глобальная комьюнити белорусов продолжала существовать, объединяться, общаться, помогать друг с другом, делиться опытом, делиться какими-то лучшими практиками и так далее. Вот в это сегодня, например, там наша команда делает достаточно большой упор и достаточно много времени мы тратим на то, чтобы вот это все разработать, как раз-таки для того, чтобы мы продолжали соединять людей между собой, неважно, где они находятся. Мы понимаем, что людям в Беларуси сегодня гораздо тяжелее, что они сегодня находятся действительно в условиях репрессий, что они находятся в условиях отсутствия свободы слова, отсутствия гражданских прав и свобод. Это все понятно. И люди, которые сегодня вынуждены выехали, у них тоже свое количество проблем. Но мы понимаем, что все эти проблемы рано или поздно закончатся, и для того, чтобы они действительно не закончились двумя параллельными вселенными, нам нужно работать над тем, чтобы эти люди все-таки продолжали чувствовать себя одной нацией, продолжали чувствовать единение, продолжали общаться между собой. Потому что человек перестает себя идентифицировать со своим народом, со своей нацией, когда у него прекращается общение с представителями этой нации. У меня был один такой случай, я был в командировке в США, и я встречался со знакомым, который очень давно уехал из Беларуси, он мне там сказал фразу, которая меня немножко резанула слух, он сказал фразу «когда-то я был белорусом». И вот мне бы очень хотелось таких фраз никогда не слышать больше. Я очень надеюсь, что наша команда в том числе, работая, может помогать тому, чтобы таких фраз не было.
Вы ведаете, была у меня размова с президенткой Ассоциации белорусов Америки, и мы с ней размовляли на эту тему, Надея Нортон, коли вот, белорусы ранее. Ну вот, чомусти такая нация, вот вельми мы умеем приспосабливаться, але вот белорус, съезжая там у Германию, там у Польшу, там у США, там в Австралию, и глядишь, про спевный час, и он уже не белорус, и он уже там альбо немец, альбо поляк, альбо американец, альбо австралиец, то есть Сергеевич, вот тут вельми добра так у не толькі как бы асімілюецца з там у з грамадствам зусім, але і сам пачынае сябе лічыць уже не беларусам, а вот мясцовым таким. Але яна кажа, вот было таких вельмі шмат людзей, але яны чамусьці вот у 20-м годзе раптам усе узгадалі: не-не-не, я ўсё ж такі не амерыканец, я беларус. І вот як захаваць вот гэта тое, што это вот код, што ли, генетычны ў іх прабіўся праз асфальт невядома чаго, і каб вот гэты расток ён далейшы не захерэў, а пачаў расці далей.
Вот вы еще когда начали задавать вопрос про то, что белорусы умеют приспосабливаться и становятся там представителями других наций, я как раз хотел сказать, что вот как раз-таки наоборот, после 20-го года у нас все-таки вот все системы взаимопомощи, было огромное количество людей из диаспор, огромное количество людей за границей поддерживало белорусов, и вот как раз сказали то же самое, и я думаю, что это произошло как раз-таки потому, что, опять же, белорусы поняли, что у них есть какая-то вот единая система ценностей там, за возрождение нации, за свою свободу, против диктатуры, которая находится в стране. И вокруг этой системы ценностей достаточно просто объединить людей, потому что когда она настолько явно не проартикулирована, когда человек живет в США, думая, что там есть кто-то в Белоруссии, что они там, у них там все хорошо, они там поддерживают своего там локального диктатора, который 26 лет правит у власти, ну и как-то не хочется себя особо с ними ассоциировать. Да? Совсем другое дело, когда просыпается, по сути, целый народ, открывает глаза, понимает, что он народ, понимает, что есть кому противостоять, понимает, есть что отстаивать. И в этот момент, безусловно, это и есть тот триггер, который срабатывает у белорусов, неважно, где они находятся, в Беларуси или за границей, для того, чтобы вспомнить, что все-таки они одна и та же нация.
Спадар Павел, а як вы лічыце, мы за гэтыя гады вылечыліся ад, то есть атрымалі прышчэпку ад Лукашэн, ад лукашызма, ад Лукашэнкі, ад аўтарытарызма. Я да чаго кажу, вот мяняюцца часы, мы атрымліваем магчымасць самім будаваць сваю краіну, сваё жыццё так, як мы гэта бачым і як мы гэта хочам, але у нас та краіна, ну, не ў лепшым стане. Яна нам дасталася пасля вот гэтага ўсяго. Вельмі шмат складанасцю, вельмі шмат цяжкасцю. Можна, канешне, параўноўваць там з 90-мі гадамі мінулага стагоддзя, там на хвалі якога прыйшоў тады да ўлады папуліст Лукашэнка. Але те ж самае вот, ну, таксама вот пэўныя складанасці эканамічныя, фінансавыя, там усе астатнія. Там я ўжо, не дай бог, яшчэ з незалежнасцю будуць праблемы. Але ці атрымалі мы такую прышчэпку, што вось на хвалі гэтых тяжкостей до нас не прыйдзе чарговы там Лукашенко 2.0.
Вы знаете, когда вы прививаетесь от коронавируса, нужно несколько прививок. Вот я считаю, что мы пока получили первую, но срок ее действия закончится очень быстро. Потому что все-таки вот воспринятие демократии на уровне сознания, мне кажется, у других наций все-таки формировалось столетиями. Да, и я думаю, что пройдет очень немало времени, пока все белорусы перестанут воспринимать популизм и начнут воспринимать людей в соответствии с их поступками, а не с тем, что они им говорят. Поэтому я думаю, что на короткий срок, безусловно, там новый Лукашенко власти не придет, но он очень быстро может прийти, если не будет сформирована система, которая как раз-таки противодействует приходу подобных Лукашенок. И именно поэтому я думаю, что там первые честные независимые выборы они пройдут очень легко, будет всеобщая эйфория, все будут понимать, за какие ценности они, какие ценности они поддерживают, все будут понимать, кто хороший, кто плохой. Я уверен, что уже там следующие выборы через 5 лет после этого мы вернемся к ситуации, когда народ вполне себе может выбрать Лукашенко. И для того, чтобы этого не произошло, новому правительству придется очень сильно потрудиться.
А что треба зрабіць найперш? Новую конституцию написать некие, я не ведаю, там занятки в школе отповедные почать проводить, как тлумачить детям, там что такое хорошо, что такое что такое Лукашенко, ти вот что треба зрабіць, ти можа какую-нибудь программу, как айтишники написали, ставить кожному чипы, эту программу закачивать в голову.
Нет, я боюсь, что программой мы здесь не обойдемся, но я думаю, что образование и просвещение — это как раз ключевое в этом процессе. И здесь очень важно, ну, то есть у нас сейчас есть конституция, какой толк с конституцией, которую никто не соблюдает, да? То есть, безусловно, там есть лучшие версии Конституции, которые гораздо лучше предусматривают систему сдержек и противовесов, не позволяющих там президенту получить абсолютную власть. Но, опять же, это все зависит от того, работают ли в реальной жизни все эти сдержки и противовесы. А для того, чтобы они работали, для этого общество на подсознании все-таки должно сформироваться привычка, что им не могут там отдавать неконституционные приказы или античеловечные приказы в принципе. И если им их отдают, то они не должны их исполнять. Вот. И для того, чтобы это сформировалось, это действительно очень серьезная как бы идеология, то есть идеология там добра, правды, демократических ценностей, которые действительно должны преподавать. Но это все начинается не с политики, это все начинается с того, что в принципе человека учат быть человеком, ему объясняют, что у него есть его там человеческие права, ему объясняют, что у него есть там и обязанности, в том числе ему объясняют, да, на таком базовом уровне, что такое хорошо, что такое плохо, а не что нужно подчиняться там, когда тебе что-то говорят и прочее, прочее. И это процесс, который очень длительный, и это процесс, который, я уверен, затянется действительно на десятилетия, но он очень важен, если мы хотим видеть Беларусь нацией в будущем.
Нек у нас в эфире Змитер Дашкевич сказал, что мы маем тое, что маем, найперш за того, что у свой час у нас не прайшла декамунізацыя, мы не прызналі і не праасэнсавалі тых памылак, якія былі вось у тыя часы здзейсненыя. Нам патрэбна будзе декамунізацыя, делукашызацыя.
Конечно, я абсолютно в этом убежден. Нужно будет открывать архивы КГБ, нужно будет признавать ошибки, которые мы совершали, не только сейчас, ошибки, которые мы совершали в прошлом. Потому что мне кажется, что одной из действительно больших ошибок стало то, что после развала Советского Союза никто не попытался что-то всерьез поменять, все попытались подходы, которые были в Советском Союзе, просто натянуть на новую страну, и это впоследствии привело нас к тому, где мы сейчас находимся. Поэтому любое, в принципе, образование и просвещение, оно же всегда строится на чем-то, и в данном случае оно должно строиться на том, что не так мы сделали в прошлом. И это нужно признавать. В Германии было очень больно, когда открывали архивы Штази, и выяснялось там, что твой сосед был доносчиком или эсэсовцем, или еще кем-то. Но они через это прошли, и это их только закалило.
Слухайте, ну зараз мы и без архивов КГБ можем это ведать, дякуючи вот мапе отповедно, доносчиков, якая была опубликована. То есть мы уже можем загодя такую морально рыхтоваться до того, что мы еще больше доведаемся после этих открытия архивов. То есть уже можно ведать, что вот твой сосед написал на тебе донос. Ну, живи да, теперь
за это. Безусловно, но здесь же мы понимаем, что всплыло на поверхность что-то, что было большей частью скрыто. Да, там это сейчас, общаясь с какими-то бизнесменами, с какими-то там представителями или экс-представителями государства, ты понимаешь, что на самом-то деле вот то, что произошло в 2020 году, оно происходило всегда. Просто до этого на это обращало внимание там условно 10% населения, а после 2020 на это обратило внимание там 80% населения. Да. И таким образом, если до этого мы позволяли происходить тому, что происходило, значит, проблема не в доносчиках сейчас, а проблема в том, что вся система была отстроена так, чтобы она была жизнеспособна. А такие системы не должны быть жизнеспособны в принципе.
Давайте вернемся до национальной идеи, и, может быть, еще один таки удокладняющий момент. Коли нация зараз формуется, то сейчас нам зараз разважать про некую национальную идею. Ну, нации же еще нема, какая идея национальная?
Я уверен, что как раз-таки обсуждать это нужно сейчас, потому что когда-то, по-моему, была эта история с Черчиллем, могу приврать, но, по-моему, это был Черчилль. То есть, когда ему принесли перед войной бюджет, и он спросил, а где бюджет на культуру? Ему сказали, вы что, какая вы? У нас же война, какая культура? И он сказал, так ради чего мы тогда воюем? То есть, мне кажется, что здесь очень похожая ситуация как бы, в том, что если уж мы хотим действительно объединиться, если уж мы хотим победить существующий режим, у существующего режима есть очень четкая отстроенная идеология. Она примитивна, но она работает. А если мы хотим, чтобы у нас была своя идеология, и чтобы это была все-таки идеология, объединяющая людей, объединяющая их на национальном уровне, безусловно, ее нужно прорабатывать, проговаривать и объяснять людям сейчас, потому что люди должны понимать, за что они борются. Потому что бороться просто против Лукашенко недостаточно.
Вы ставите знак равно помеж национальной идеей и идеологией?
Нет. Я думаю, что я здесь просто скорее некорректно выразился, да, потому что мне хотелось сравнить то, что есть там, что у Лукашенко что-то есть, да, а у нас там до конца чего-то нет. Безусловно, национальная идея не идеология, поэтому сори за там, неправильную формулировку. Но вот то, что как бы ее нужно сформировать, проговорить и разделять людям, понимая, как бы, кто они и вокруг чего они объединяются. Это действительно очень важно.
Ну так, потому что, как там Лукашенко сказал, недорасли мы что до национальной идеи. Да и, до речи, на конт вот того, что у этого режима есть своя идеология, так само шмат кто сумнеется. Какая там идеология, коли у человека в одной голове сумещаются некольки рычаисности. Сегодня одно, завтра другое.
Это очень простая идеология, армейская идеология абсолютного послушание и необсуждение приказов, и этой идеологии им сегодня хватает. Ну, и достаточно посмотреть на лица людей, которые там сегодня слушали Лукашенко. Ну, то есть там, пустота в их глазах и попытка не объяснять себе, что происходит, потому что умом понять это невозможно. Нужно просто слушаться и выполнять приказ.
Это у вас, я не знаю, что говорить. Хотел сказать, там страх, там, тем уже еще, что Лукашенко же сказал, что у них там такие специалисты, что они там за годину ваш голос, что они там зробят зим. Ну, короче...
Обещали повалить нашу платформу за час.
Да.
Но поскольку в прошлый раз он поминал нашу платформу в похожем контексте, где-то в августе, да, 4 августа 2020 года, когда он обращался к народу, я так понимаю, что с тех пор специалисты все еще валят, поэтому пожелаем им удачи, не сдаваться.
Ну, добра, жарты жартами, але справа сур'ёзная. Я так разумею, что все ж таки над ідэалогіяй новой Беларусі мы зараз разважаць не будем, не наша гэта справа. Але ці бачыцца вам нацыянальная ідэя? Вот якую нацыянальную ідэю вы... Не, скажем так, не будем говорить там, там замахиваться на вялікае, там сказаць, што бы вы хацелі прапанаваць беларусам. Скажем так просто. Нацыянальная ідэя, вот паведнасці з якой жыве Павел Лібер. В адпаведнасці з якой ён, можа быць, гадуе сваіх дзяцей, будуе сваю сямейную нейкую такую вот ячэйку грамадства. Вот, вот ваша. А можа быць, нам усім спадабаецца ваша? І мы скажам, о, бяром сябе.
Знаеце, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, я расскажу, как вот я персонально воспринимаю беларусов. Да? То есть... Дело в том, что по работе я работал в крупной компании международной, и у меня было подразделение, в котором было достаточно много людей из Белоруссии, России, Украины, там, Казахстана, Узбекистана. И я достаточно часто ездил по этим странам, я достаточно часто общался с людьми в этих странах. И я очень быстро научился практически мгновенно находить разницу между белорусами, русскими, украинцами. Это абсолютно разные нации, вот полностью. Те, кто говорит, что они очень похожи, я думаю, что они никогда плотно с этими людьми не общались. И вот для меня белорусы, они всегда ассоциировались с добротой, открытостью, эмпатичностью. Сейчас белорусы еще попутно стали действительно хорошо вспоминать родную культуру, родной язык, но вот эта такая открытость, простота и эмпатичность, вот это для меня всегда были синонимы слова «белорус». И небольшая наивность, наверное, которая такая добрая наивность, но которую очень часто используют там не во благо людям. И когда я пытаюсь понять, кто такой белорус, то я пытаюсь вот руководствоваться именно этими синонимами. То есть я не верю, что белорусы могут быть агрессивной нацией. Возможно, надо, но я в это не верю. Но при этом я верю, что белорусы могут быть очень доброй нацией, очень созидательной нацией. И вот эта созидательность, эмпатичность, доброта, открытость — это вот те качества, которые я вижу в белорусах. Помимо вот таких базовых вещей, как территориальная принадлежность, гражданство, язык и все остальное, вот благодаря этим качествам я легко могу отделить белорусов от других наций, потому что у других наций есть своя специфика, даже русскоговорящих наций. И, соответственно, вот белорусы — это для меня какое-то такое воплощение действительно чего-то такого светлого. Тихановская очень хорошо сыграла на вот этом свете в своем новогоднем обращении, потому что вот лично для меня это попало вот прям в самое сердечко.
Але ці вот можна вы вельмі добра апісалі беларусаў вельмі так ведаеце так адразу вы так пералічывалі якасці я так распраўляў плечы адначасова там типа о каков я-то але ці можа гэта быць нацыянальнай ідэяй бо нацыянальная ідэя ну калі верыць там Вікіпедыі да прыкладу гэта тое што вядзе нацыю там у будучыню у сусвет дапамагае знайсці месца яе там у там нейкай сусвеце вот добрыня эмпатычнасць ну не напишем же мы это вот это словы на баннеры
может быть стоит написать а может быть стоит в стране наконец создать министерство счастья министерство эмпатии министерство открытости может быть эти министерства будут работать лучше чем существующие министерства которые работают очень сомнительно ну, то есть понимаете, сегодня же нация это там сочетание факторов да то есть графические территориальные, личностные и так далее и тому подобное. И, безусловно, сегодня, вот, когда срабатывает все это сочетание факторов, когда есть как бы, фактор разделения культуры, фактор единого языка, фактор самоидентификации себя с точки зрения гражданственной принадлежности, фактор территориальный или кросс-территориальный, в зависимости от того, там, где человек находится. Как бы, и дальше есть фактор сохранить это, приумножить, развить и, по сути, сформировать эту нацию, то почему бы это не сделать с нашей национальной идеей? Я бы вообще сказал, что, как бы это смешно ни звучало, но, наверное, для начала наша национальная идея – это финально сформировать нацию, а затем уже двигаться дальше.
Ну что ж, давайте все ж таки, вы, як айтишник, вы ведаете, что коды треба писать короткими. Вот короткий вариант огученной вами национальной идеи. Ну, як, за приклад, возьмем французскую. Свобода, ровность, братерство. Вот, а тут вот Павла Либера. Три слова. Ну, четыре, ладно.
Давайте назовем это открытость, доброта, профессионализм, наверное, следование культурному коду.
Ну что ж, выдатно. Особливо опошнее вот мне сподобалось, так вот, цек олей на сердце. Дякую вялікі. Ну што ж, вось такая нацыянальная ідэя ад праграміста, інжынера, стваральніка платформа «Голас», «Е-здароўе» і шэрагу іншых вельмі важных актуальных платформаў. Пералічваць не буду, хто захоча, сам знойдзе. Павла Лібера. Дякую вялікі. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у эфіры, выцягваў з Павла Лібера вось гэтую нацыянальную ідэю. Слухайце і глядзіце нас. Беражыце сябе. Код свой. Не забывайтеся пророшчивать, отсочивать и культивировать надалей.